Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня у нас в гостях композитор Антон Олегович Висков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим мы сегодня о знаменитейшем произведении, музыкальном, поэтическом, литургическом, богословском, философском, не знаю. Я просто вот с такой как-то личной истории начну. Я пел в юности в хоре детском, и мне кажется, для любого ребенка...
В Большом театре.
В детском хоре Большого театра. Да. Но мне кажется, для любого ребенка, которого в детстве, которому довелось петь в каком-то серьезном хоре, вот есть такой, как сейчас сказали бы, мем. Вот просто флешбэк в детство. «Стабат матер перголези». Вот это вот песнопение, которое, ну, не миновало никого, кто в какой-то хоровой культуре был причастен, и меня тоже. И когда я знал, что у нас будет программа, вот что есть возможность и повод очень интересный, про который мы сейчас скажем, поговорить об этом феномене «Стабат матер», об этом произведении, я как-то очень захотел к этому прикоснуться, к тому же, потому что вот у нашего сегодняшнего гостя, композитора Антона Вискова, есть очень интересный проект, связанный со «Стабат матером», с этой культурой, и вот об этом мы сегодня поговорим.
Антон Олегович, вы целую концертную программу представляете, которая будет включать в себя «Стабат матер» в... собственно, ну, вашего авторства, да, и, если я правильно понимаю, авторство других композиторов. 9 декабря будет концерт. Расскажите, пожалуйста, в Рахманиновском зале консерватории, правильно?
В два часа дня.
Замечательное время, чтобы послушать очень глубокую и насыщенную музыку, заставляющую о многом задуматься и вообще как-то расцвести даже внутренне, мне кажется. А почему вы выбрали это произведение, вокруг которого выстроили целую музыкальную программу?
Появилась замечательная идея у художественного руководителя Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» Галины Кольцовой создать цикл концертов, которые будут посвящены некоему мосту между Европой и Россией, культурному мосту. И вот в рамках этого цикла мы решили с Галиной Васильевной предложить нашим слушателям такую программу, где будут представлены наиболее знаменитые и выдающиеся песнопения на текст латинской молитвы «Стабат матер». Этот концерт был, собственно говоря, подготовлен всей историей развития ансамбля «Благовест», потому что «Благовест» уже на протяжении всех 30 лет своей творческой деятельности постоянно обращался к западноевропейской духовной музыке, в которой, безусловно, вот песнопения, кантаты, большие циклы на текст «Стояла мать скорбящая», «Стабат матер» занимали очень большое место. «Благовест» один из первых исполнил в Россию «Стабат матер» замечательного французского композитора начала 20 века, первой половины 20 века, Франсиса Пуленко. Мы исполняли эту вещь, и с большим успехом публика, надо сказать, очень интересно воспринимает эту удивительную музыку. Конечно же, «Стабат матер» о перголезе, затем многие другие песнопения Вивальди, Шуберта. И нужно сказать, вот в этом концерте, который состоится 9 декабря в 2 часа дня в Рахманиновском зале Московской консерватории, прозвучат как раз избранные песнопения. Ну, я не скажу, что это лучше, потому что все они гениальные. Вот, но вот отдельные, наиболее известные песнопения из всех вот тех «Стабат матер», которым ансамбль «Благовест» обращался на протяжении своей творческой биографии. Это будет и «Стабат матер» Вивальди, и «Стабат матер» Перголези, «Стабат матер» Шуберта, Франциса Пуленко. И состоится мировая премьера моего сочинения «Русская «Стабат матер», когда впервые текст латинской молитвы будет звучать в переводе знаменитых русских поэтов Василия Жуковского, Афанасия Фета, Льва Мэя и Дмитрия Мережковского.
Очень насыщенная программа, несмотря на то, что центральным остается все-таки одно произведение. И вы знаете, в этом, наверное, загадка «Стабат матер», Сколько бы композиторов на протяжении веков не бралось за это произведение, у всех получается что-то очень свое, ну, за исключением, вот мы с вами перед началом программы поговорили о том, что Бах на самом деле адаптировал, во многом адаптировал Перголизи. И вот, но в основном, когда люди берутся за этот текст и создают свои произведения, то, видимо, каждый делится чем-то очень личным, глубоко своим, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, религиозным переживанием. Мы, если представляем себе в образах, вот, ну, наверное, состояние сложно себе представить, что переживала Божья Матерь, когда она стояла у креста и видела своего сына, распятого там. Мы помним, может быть, кто-то видел своими глазами, кто-то видел на фотографиях или, может быть, даже копии Пьеты Микеланджело, которая стоит в Ватикане, в соборе Святого Петра. И когда находишься рядом с ней, то вот эта скорбь, ты невольно становишься соучастником. И подобные же вещи, я думаю, переживают православные люди, когда во время Страстной Седмицы слышат, например, канон «Плач Пресвятой Богородицы». И вообще события Великой Пятницы, то, как они сильно, конечно, воздействуют на нас, это, я думаю, каждый, кто бывал в это время в храме, может сам себе это представить. И вот «Стабат Матер» об этом. Вы могли бы в нескольких словах рассказать о содержании этого произведения музыкального? Что для... Ну, оно, конечно, пограничное между церковной музыкой и светской музыкой. Но вот что для вас, как для композитора, принципиально важно в этой вещи?
Текст «Stabat Mater» на латинском языке появился в XIII веке, и по некоторым данным он принадлежит перу францисканского монаха Якопона да Тодди. И появление этого текста связано с личными переживаниями трагическими, вот его собственной биографии, его уход в монастырь из мирской жизни, потеря любимой девушки, которая, собственно, и побудила его уйти в монастырь, где он и создал вот этот текст. Может быть, поэтому этот текст наполнен очень такими действительно личностными переживаниями. В этом тексте 12 строф, и существует там два героя. Это, если так можно сказать, это, собственно говоря, скорбящая Божья Матерь и, собственно, тот человек, который как будто бы присутствует перед распятием Иисуса Христа и призывает, он обращается с молитвой к Матери, чтобы она послала ему те же страдания, которые испытывает ее сын на кресте. То есть это стремление быть сопричастником христовых мучений. Русские поэты сделали разный перевод. У кого-то 12 строф, у кого-то меньше. Но Дмитрий Мережковский, он создал некий такой стихотворный конспект этой молитвы. И, с вашего позволения, я бы его прочитал, потому что я его всегда читаю перед началом исполнения «Stabat Mater», потому что он дает вот ощущение того, собственно, о чем там исполняется, погружает вот в это состояние этой личностной молитвы. «На Голгофе, Матерь Божья, ты стояла у подножия древа крестного, где был распят сын твой, и разящий душу матери скорбящий смертной муки меч пронзил. Как он умер, сын твой нежный, одинокий, безнадежный, очи видели твои. Не отринь меня, о дева, дай мне стоять у древа, обогренного в крови, ибо, видишь, сердце жаждет пострадать, как сын твой страждет. Дева дев, родник любви, дай мне болью рану питься, крестной мукой насладиться, мукой сына твоего, чтоб огнем любви сгорая, и томясь, и умирая, мне увидеть славу рая в смерти Бога моего».
Это 1899 год, пишет Дмитрий Мережковский. А вот такая, даже вы сейчас прочитали, именно из Мережковского, хотя переводов много, и вы упомянули же русские переводы. Мне кажется, что когда вот именно в Серебряном веке, в этой такой круговерти очень разных, очень иногда сложных и вовсе часто неортодоксальных религиозных исканий, в общем, сложный поэт и такой тоже многоплановый Мережковский обращается именно к такому древнему и, в общем-то, очень ортодоксальному тексту, это что-то значит? Это что-то вот человек ищет какой-то, наверное, опоры именно в этом?
Конечно, искания духовные Мережковского, они, собственно, всем известны, но я думаю, что вот появление данного стихотворения, оно связано с чисто литературным стремлением изложить кратко содержание стабат-матер, потому что и переводы Фета, Жуковского и Мэя, они, в общем-то, длинные. Они у Фета буквально, это дословный, скажем так, перевод каждой строфы. Как я уже сказал, там 12 строф, а вот здесь это очень кратко, и вот, видимо, это чисто литературная задача. Ну, конечно же, и духовный посыл здесь, безусловно, присутствует, иначе бы Мережковский просто бы не обратился к таким словам. Вот, но если продолжать вот историю музыки, вообще к этому тексту обращались композиторы на протяжении, так сказать, многих веков после появления текста «Стабат Матер», но рассвет вот именно музыкального воплощения этой молитвы, он произошел в эпоху барокко в Италии, связан с именами Вивальди, Антонио Кальдары, замечательный композитор, который много писал светской музыки, но когда он поступил на должность придворного композитора в Вене, то он был обязан писать в Страстную пятницу определенную вот такую работу, сочинение, которое было посвящено именно страданиям Иисуса Христа. И вот тогда он создал свою удивительную «Стабат Матер», с которой, познакомившись с музыкой которой, я, собственно говоря, вот и обратился к этому тексту и вот создал свое какое-то прочтение этой молитвы.
Антон Олегович, да. А вы сейчас упомянули эпоху барокко. Вы знаете, я когда готовилась к нашей программе, посмотрела, в какие годы, в принципе, обращались к «Стабат Матер» разные композиторы. Длинный список, безусловно, имен. И начиная с XIII века, и вот заканчивая нашими днями, и вы живой пример человека, который вот заинтересован в этом произведении, и вы перелагаете по-своему это на музыкальный язык. Но вместе с тем, вот всплески интереса, это середина XVIII века, 1750-е годы. И дальше я посмотрела, ну, может быть, там по одному, по два произведения возникали за пятилетие. И совершенно неожиданно, 1980-е годы в разных странах. То есть, понятно, в России тогда был всплеск интереса к своей духовной культуре и возвращение к ней. Но нет, не только в России, в разных совершенно странах снова возвращение к «Стабат Матер», и дальше уже в 90-е годы, в 2000-е годы, и вот, как я сказала, вплоть до наших дней. Чем это можно объяснить? Вот такие волны.
В эпоху барокко в духовную музыку с очень большой силой проникла лирическая струя, и это связано с тем, что традиции народившейся оперы, они стали очень таким пышным светом прорастать именно на ниве религиозного песнотворчества. Именно поэтому, может быть, текст «Стабат Матер», наполненный лирическим содержанием, он находил вот такие воплощения с употреблением чисто оперных приемов. Здесь возникали арии, как у Пергалези, Вивальди, здесь возникали какие-то ансамбли, хоры, инструментальное сопровождение появилось. К этому тексту обращались и в эпоху Возрождения, но тогда это была строгая каноническая музыка чистого, скажем так, литургического обряда, и никакие светские влияния тогда не допускались, естественно. А в эпоху барокко, когда уже происходило соединение светской и духовной музыки, естественно, этот текст привлекал внимание всех композиторов, и именно в это время возникли наиболее популярные до сих пор произведения. Это что касается вот первого всплеска, о котором вы говорите, эпохи барокко. А если мы обратимся уже вот к нашему недавнему прошлому, к современному, современности, то я думаю, что интерес к этому тексту связан вообще с особым пристрастием людей к духовному развитию человечества всего и к попыткам осмысления будущего человечества. И связано с тем, что люди понимают, все больше понимают, что без духовного начала, без духовного смысла человечество не может двигаться вперед. И, конечно, здесь христианство, вот крестный подвиг Спасителя, он является краеугольным камнем его понимания для дальнейшего существования всех нас. И поэтому художники, естественно, обращаются вот к этой теме. Вот, например, такой замечательный английский композитор Карл Дженкинс. Его песнопение, я открою маленький секрет, также будет звучать в этом концерте, потому что он написал большой цикл «Стабат Матер» и многие другие композиторы. Вот. У нас в России, кстати говоря, обращались к этому сюжету, к этому тексту еще до того, как русская духовная музыка была разрешена для исполнения, то есть вот в начале 80-х годов, потому что, опять же, поиск духовных путей, он постоянно присутствовал и особенно обострился к концу 20 века. Вот, например, замечательная, грандиозная такая вокально-симфоническая хоровая фреска Алимдара Караманова «Стабат Матер», вот, ее нужно назвать. Анатолий Киселев есть тоже прекрасный «Стабат Матер», и, конечно, вот эту плеяду обращений, вот этих шедевров, которые были написаны на этот канонический текст, венчает монументальное сочинение митрополита Илариона Алфеева «Стабат Матер», который исполняется сейчас повсеместно во всем мире. Это, ну, одно из самых таких вот классических воплощений этого древнего текста.
Давайте послушаем что-нибудь теперь.
Если вы позволите, мы можем начать с первого номера из кантаты «Стабат Матер» Антонио Вивальди в исполнении замечательных солистов и давних, так сказать, друзей и сотрудников ансамбля «Благовест». Это великолепный контртенор, солист «Метрополитен» опера Андрей Немзер и лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка России Яна Иванилова.
Радио «Вера».
Антон Висков, композитор, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и только что мы услышали «Стабат Матер» композитора Антонио Вивальди. А вот я о чем хотел спросить. Мы говорим об этой молитве, которая пришла, ну, из католического Запада. А при этом кросс-культурные связи, что называется, никто не отменял. И насколько мы можем сказать, что нечто подобное или адаптированное есть в православной традиции?
В православной традиции существует канон о распятии Господа нашего Иисуса Христа, который читается раз в году в Великую Пятницу, в Страстную Пятницу, и принадлежит он перу замечательного византийского гимнографа Симеона Логофета. И он также, вот эта молитва, она получила музыкальное воплощение уже в русской традиции наиболее яркими сочинениями, можно считать «Плач Богородицы», который был создан приблизительно в конце XVII века в стиле Портеса, русского барокко, и, по-видимому, это авторство замечательного государева певчего диакона Василия Титова. Там на текст канона о распятии Господа нашего Иисуса Христа положены, собственно говоря, вот все строфы этого канона. Это большое циклическое сочинение. И с этим вот произведением, собственно говоря, западноевропейские традиции, они впервые пришли в русскую духовную музыку, потому что, как известно, стиль русского барокко, который интенсивно насаждался при царе Алексея Михайловича и с его личным участием, вот этот стиль ознаменовал переход русской музыки со средневековой, древней, скажем так, с византийской традиции, древнерусской традиции, в переход на западноевропейские рельсы, когда в музыке использовались приемы гармонические, полифонические, мелодические, те, которые существовали в то время в Западной Европе, в эпоху барокко. Существует также еще фольклорное претворение вот этой молитвы «Плач Богородицы», которое существовало как в среде православных, так и в среде старообрядцев. Это духовная народная лирика. И сейчас вот в наше время появилось очень много замечательных обработок. В частности, вот мне известна обработка замечательного духовного композитора современного Илеонии Денисовой, вот, именно старобряческого напева «Плача Богородицы». Я думаю, что по мере того, как будут проводиться изыскания нашими учеными в архивах, будут находиться и другие варианты музыкальные, воплощения канона на распятие Господа нашего Иисуса Христа, и музыкальный коллектив, в частности, ансамбль «Благовест», обратятся к этому удивительному тексту и к этим замечательным произведениям.
Вы уже несколько раз сказали об эпохе барокко, и, вы знаете, прошу прощения, у меня же профессиональный травматизм, я же литературу время от времени преподаю, и у меня поэтому сразу проекция на этот мир. И одна из первых ассоциаций, которая мне пришла на ум, она совершенно, знаете, как вот по принципу женской логики, но я сейчас пытаюсь объяснить. Есть у Николая Михайловича Карамзина повесть, которую, наверное, все в школе читали, она называется «Бедная Лиза». И сегодня, когда мы ее открываем, то я с этим сталкиваюсь. Мои студенты, например, ну да, ну прикольно, ну что, ну так вот, ну... Но не так, чтобы вот ах, да, то есть пространство не сотрясается от плача и рыданий, когда люди 21 века, подростки или там такие вот уже юноши и девушки, читают это произведение. А в эпоху Карамзина она вот произвела эффект разорвавшейся бомбы и естественный вопрос современного человека – почему? Так вот, мы с ними, когда начинаем разбираться, что тогда происходило, выясняется, что действительно «Бедная Лиза» – это абсолютно новаторское произведение в том смысле, что оно... настолько сильно апеллирует к чувствам человека, карамзинское открытие, и крестьянки любить умеют. Ну, подумать только, да? А там понятно, что он впервые заговорил о крестьянке в произведении для высоких, так сказать, светских салонов. Но дело даже не в этом. Дело в том, что действительно он впервые настолько открыто, сентиментально стал писать о том, что происходит в человеческой душе. И вот мы сейчас слушали Вивальди, и у меня вот та самая моя ассоциация, она, конечно же, не прямая, и вы меня простите, если это некорректное сравнение, но почему-то мне кажется, что вот это чувственное обращение к тексту, ну, по сути, вот такого религиозного содержания, в чем-то сродни тому, что действительно происходило в XVIII веке уже и позже, да, и когда люди стали позволять себе вот такие очень личные, глубокие переживания. Я не знаю, как к этому отнестись вот с точки зрения нашей православной традиции, которая намеренно лишена этой чувственности. Но, наверное, это каким-то образом совмещается и возможно. Что вы скажете?
Традиции барокко, вот, по крайней мере, в русской музыке, да, и в западноевропейской тоже, они проросли потом по существу на все стили, которые существовали после барокко. Это мы видим и в сентиментализме, потом и в классицизме, и в романтизме, вплоть до сегодняшнего времени, когда уже появился стиль необарокко. То есть, вот, та чувственность, о которой вы говорите, это оперная теория аффектов, когда каждое человеческое состояние выражалось набором определенных интонаций. И вот эти интонации, они дошли до сегодняшнего времени. Они у нас присутствуют даже в массовой песне, в эстрадной песне, когда мы поем о любви, о неразделенной любви, мы используем те же самые интонации, которые использовал Вивальди в своих операх, где его героини пели о неразделенной любви. И вот эти интонации, которые пришли и в духовную музыку западноевропейскую, естественно, они создали некий, вот так сказать, уже устоявшийся образ, который использовался многими композиторами и вплоть до нашего времени, по крайней мере, вот в том сочинении, которые я сейчас предлагаю нашим слушателям. Я также использую этот стиль необарокко, где существует весь комплекс, так сказать, интонационных, гармонических, мелодических средств, которые употреблялся и в ту эпоху. Это и тема креста, это и тема страдания, тема пьеты, тема нисходящих басов. Там огромное количество вот каких-то приемов, которые использовались и в те времена, в частности, в знаменитой кантате Джованни Баттиста Перголезе. Вот. И, естественно, творчество Карамзина, которое, в общем-то, ознаменовало, ну, скажем так, начало все-таки романтической эпохи, оно вобрало в себя многие, так сказать, стилистические черты предыдущих, так сказать, вот, эпох, это и классицизм, это и барокко. Кстати говоря, это интересно, то, что классицизм в литературе, он не совпадает с музыкальным классицизмом, потому что, допустим, творчество Мольера и Россина, это по существу классицистские, вот, по своей основе, формам произведения, они совпадали по времени с творчеством, например, Джованни Баттиста Люли, а он яркий представитель высокого барокко, вот, и поэтому вот это некоторое отставание музыкальной стилистики от литературной, оно породило вот множество таких напластований, когда барочные традиции переходили в литературу, а литературные переходили в, так сказать, вот в музыкальные.
Ну, Талла очень точно отметила, мне кажется, этот интереснейший феномен некой чувственности, которую нам предлагает произведение западной культуры, и некой такой отстраненности от чувственности, которая предполагается культуры восточной и православной, но при этом вот как раз-таки интересно, что один из русских авторов, который перевел Стабат Матер на русский, это как раз-таки Жуковский, автор, скормленный немецким романтизмом, и я
очень
знаю,
чувственный.
Что... Да, безусловно, и я знаю, что и вы рассказывали, что один из авторов, на чей текст вы написали музыку, как раз в вашем русском Стабат Матере, это как раз Жуковский, давайте послушаем.
Thank you.
Мы услышали фрагмент произведения «Русский Stabat Mater» композитора Антона Вискова. Это была часть, написанная на стихи Жуковского, у нас сегодня в гостях композитор Антон Висков. Давайте только напомним перед выходом на паузу, что это было за исполнение, кто исполнял.
Исполнял ансамбль духовной музыки «Благовест», замечательные солисты Ангелина Никитченко и Ольга Савина. В этом концерте, который состоится 9 декабря в Рахмайновском зале Московской консерватории в 2 часа дня, также прозвучит песнопение из русской «Stabat Mater», а также сочинение наиболее выдающееся на этот канонический текст композиторов прошлого Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Перголези, Франца Шуберта, Франциса Пуленко, Карла Дженкинса.
Я Антона Вискова, который сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».